Yo atenta me ha dado mi esto me libre que tratan mal tipo a su haciendo viaje y yo repitan libre me puede que su ronza su mata pasaje.
Обратиться к валдайской речи, к выступлению на форуме президента Владимира Владимировича Путина. Дело в том, что недавно, 19 сентября, президент Владимир Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». И, как отмечают журналисты, в этот раз клуб собрал беспрецедентный состав участников, более 200 российских и зарубежных политиков, общественных, духовных лидеров, философов, деятелей культуры. Люди это очень разные, как мы с вами понимаем, и видели мы с вами это. И все они слушали президента России Владимира Владимировича Путина и услышали слова, которые, должен вам сказать, мы давно хотели бы услышать от главы нашего государства. Наверное, все 20 лет, последние два десятилетия мы ждали этих слов, но и сегодня все молимся, чтобы эти слова не остались только словами, а были воплощены в реальных действиях. «Россия, как это уже бывало в истории не раз, — сказал Владимир Путин, — пройдя через ломкие испытания, возвращается к самой себе, возвращается в собственную историю». И вот сегодня, вспоминая чудотворную икону Пресвятой Богородицы, мы с вами вспомним Полтавскую битву. Вообще, не раз я говорил в этой студии о том, что по чудотворным иконам, описаниям чудес от икон Пресвятой Богородицы, по житиям, по истории наших чудотворных икон и по житиям святых лучше всего изучать историю России. И скажу больше, я думаю, каждый со мной согласится, не зная истории Русской Православной Церкви, не зная житий наших святых, никогда не поймешь, что же происходило за все века русской истории. Ну, а Кафлановская икона, дорогие братья и сестры, я говорил уже, это список Казанской иконы, и прославилась она, особенно прославилась в 1709 году. Дело в том, что тогда русская земля подверглась нашествию, ну, это не было еще, как при Наполеоне, нашествие в 12 языков, а это было нашествие шведского короля Карла, и тогда изменники, гетман Мазепа, присягнул Карлу XII и хотел русский народ, часть русского народа, которые жили в Малоруссии, на Малой Руси, привести под знамена шведского короля. Ему это не удалось. Даже знаменитый историк, такой украинский сторонник самостийности Украины Георгий Каминский, он свидетельствует: народ Малороссии, и так преклоненный в сторону Великороссии по единоверству и единородству, составил непреложное и вечное предание народное. Это предание говорит о том, что шведы-лютеране, устраивая поругание православных святынь, заставили и Мазепу попирать ногами чудотворную икону Богородицы и отрекаться от православной веры. И будто бы от образа Богородицы люди услышали жалостный стон. Достоверно об этом неизвестно, мы не знаем, так ли это было, но главное, что народное предание Мазепу представляет попирающим ногами чудотворную икону Богородицы. И знаете, Владимир Владимирович Путин, когда был на праздновании 25-летия крещения России, он сказал удивительные слова. «Духовное единство является настолько прочным, не подверженным никаким действиям властей, ни государственных, не позволю себе сказать, церковных. Потому что какая бы власть над людьми ни была, но крепче, чем власть Господа, ничего быть не может». Мы эти слова услышали один раз, да? А ведь это слова верующего православного человека, который говорит, что не государственная власть, не даже церковная, знаем, что некоторые хотели бы получить автокефалию Украины, разорвать единство и церковное единство, несмотря на то, что большинство народа не желает отделяться от московской патриархии. Но вот Путин им говорит, ничего крепче, чем власть Господа, быть не может. И вы знаете, тогда многие украинские самостейники, националисты возмутились, а потом в одном из интервью своих на Первом канале Путин вновь подтвердил, он сказал, что мы один народ. И вот сейчас на Валдайском форуме Путин вновь повторяет эти слова, мы один народ. Он признает, он говорит, что признает, так получилось в истории, что вот сейчас суверенное государство. Говорит, что, конечно, Украине своя этническая окраска, особенности, восхищается культурой украинской, танцами, музыкой. И всегда, замечает президент, восхищался, но вновь повторяет, у нас одна Днепровская купель. Общая история, общие корни, общая судьба, общая вера. Видите, какие слова? Очень схожие культуры, языки, традиции, менталитет. Надо вам сказать, что даже один известный украинский политик, националист, вызвал после этих слов Путина, ему пришлось вызывать скорую помощь, так он возмутился, написал об этом в своем живом журнале. Но Путин говорит, не обращая внимания на этих националистов, о духовном единстве нашего народа. И ведь не случайно в народном предании Мазепа попирает ногами чудотворную икону Богородицы. И в народном предании, народное предание гласит, что будто бы от образа Богородицы услышали жалостный стон. Но достоверно известно, что в это время, в Стародубе, во время нашествия шведов, Мироточева источала слезы чудотворные Балыкинской иконы Матери Божией. Известно и то, что шведы на православных иконах, тогда они же лютеране были, они считали, что иконы это идолы. И вот эти еретики вырезали доски для игры в шахматы. Такие иконы есть в музеях. Одна из таких икон была найдена в шведском лагере в селе Жуки. И она потом хранилась в церкви. Это икона пророка Даниила и праведного Иакова. Святыню осквернить же невозможно, и государь Петр Алексеевич на глазах всего войска целовал эту икону и передал в храм. И по приказу царя икона была вделана в позолоченную доску с изображением Богородицы и святых пророков. И вот в это же время на Слободской Украине королевские солдаты, шведы, разорили село Каплуновку и пытались сжечь деревянную церковь. Обкладывали ее сеном, поджигали, а церковь не горела. Карл XII был очень удивлен и приказал во что бы то ни стало спалить церковь. И трижды по приказу короля поджигали деревянную церковь, обложенную соломой, но она так и не загорелась. И тогда пораженному Карлу XII сообщили, что до шведского нашествия в церкви находилась чудотворная икона Пресвятой Богородицы, почитаемая народом. Святыни в это время иконы не было в храме, святыни увезли в Харьков. Но Матерь Божия чудесно спасла храм. А государь Петр Алексеевич, узнав о чуде, заехал помолиться у чудотворного образа Матери Божией. И знаменательно, что это чудотворная Коплуновская икона Богородицы, список Казанской иконы, особо почитаемой в Москве по всей Руси после 612 года. Ведь это свидетельство духовного единства Великой и Малой Руси в те времена. Ну, а шведы, они не только вырезали на иконы шахматные доски, закон сковачивали двери для палаток, разжигали костры, топили печи. Кстати, тогда уже были, шведы творили то, что потом творили нацисты, гитлеровские захватчики. Они в уничтожаемых селениях, они были возмущены тем, что народ, Мазепа им обещал, что Украина все им даст, сало, мед, хлеб. А люди бросали села, уходили в леса, партизанские отряды на шведов нападали. И вот они в тех селениях, которые уничтожали, сгоняли людей в церкви и сжигали вместе с храмами. И причем это непровержимо свидетельствуют шведские документы того времени. Историки об этом знают. И все эти зверства, надругательства иноземцев над верой, они лежали на совести Мазепы. Как и если будут гонения на православие на Украине, у нас сейчас ее тянут в Евросоюз, то на совести этих политиков, всех этих самостейников, это будет лежать. И тогда государь Петр Алексеевич учредил и отчеканил орден Иуды и заочно наградил им Мазепу. И Мазепа был предан анафеме, отлучен от церкви. Потому что, ну это естественно, сейчас на самостейники его делают героем, но он служил иноземным завоевателям, которые не только разоряли земли Малороссии, но сжигали православные храмы. Так что, когда Ющенко пытался анафему опровергнуть, то ему это не удалось. Это невозможно по церковным канонам. Но все эти оранжевые, они пытаются исказить историю. А история свидетельствует о том, что русские, украинцы и белорусы – это единый православный народ. Единый народ Святой Руси. Вместе строили Российскую империю, вместе сражались с врагами. Вместе создавали великую культуру. Ну, кому бы, братья и сестры, в голову пришло до 17-го года разделять великороссов и малороссов? Например, канцлер Безбородко при государине императрице. Фельдмаршал Паскевич, любимец государя Николая Павловича. А Гоголь, Глинка. Святитель Асаф Белгородский, преподобный Паисий Величковский. И, ну, всех не перечислить. Святые нашей церкви, деятели русской истории, русской культуры, они бы, наверное, удивились, услышав о том, что Россия, оказывается, угнетала Украину. Ну вот, но если говорить о изменниках, то были сердюки, изменники у Мазепы, ну и шведы их презирали, они не отличались высокими качествами, хотя они себя называли запорожцами, но это были не настоящие запорожцы, скажем так. Потому что когда отряд этих запорожцев, Гордиенко, Костя Гордиенко, у них было 500 сапель, столкнулся с 200 чугуевских казаков, они были разгромлены и обращены в бедство. А дело в том, что изменники никогда не отличаются высокими боевыми качествами. И эти изменники, они не были наследниками доблести славных рыцарей Запорожской сечи, которые всегда сражались геройски за веру православную с бусурманами, турками, крымскими татарами и католиками-ляхами. А наследниками славы и доблести запорожцев, защитников веры и своего народа, стали казаки Черноморского войска, те, кто вместе с Суворовым штурмовал Измаил, ну а затем славного Кубанского войска, казаки, гусары малороссийских полков русской армии. Из казаков ведь формировались на Совобоской Украине Сумский, Ахтырский, Кирасирский, Глуховский, Нежинский, Сумский, Ахтырский, гусарские полки, Кирасирский и Нежинский, Кирасирский, Глуховский, Нежинский — это драгуны. Наследниками запорожцев были и матросы Нахимова, защищавшие Севастополь, например, матрос Кошка. Это был один православный русский народ, состоявший из великороссов, малороссов и белорусов, и таким он и остается. И были великие победы русской армии, в которых сражались как великороссы, белорусы, так и герои, родившиеся на Малой Руси. Я уже упоминал фельдмаршала Паскевича, генерала Котляревского, великий воитель, матроса Кошку, адмирала Нахимова, маршала Москаленко в последнюю войну. И ведь они никогда не отделяли себя от Суворова и Ушакова, адмирала Корнилова и маршала Жукова. Ну, сегодня, к сожалению, к власти на Украине пришли те, старшина, который всегда продавал простой народ, кто не имеет никакого отношения к общим великим победам, ни к Полтаве, ни к взятию Измаила, ни к Бородино. В то время, когда малороссийские казаки и суворовские гренадеры громили турок и французов, когда уроженцы Смоленска и Полтавы вместе стояли под огнем французских пушек на Бородинском поле, а потом входили в Париж, жители Галичины, к огромному несчастью, гнули спины на барщине у польских и австрийских панов. И поэтому наши победы и наша слава для них чужая. Чужой славой для них оказались и знамя победы над Рейхстагом, и чужой для них и Николай Васильевич Гоголь, родившийся близ Полтавы, воспевший Диканьку, Миргород, поэзию и красоту Малороссии, великую славу доблестных рыцарей товарищества Запорожской Сечи, сражавшихся за то, чтобы вовеки стояла любимая Богом православная русская земля, вспомним Тараса Бульбу. И, конечно же, наследники Иуды Мазепы, которого народ в старинных песнях и думах, кстати, называл псом и вражьим ляхом, они учредили орден в честь изменника. А славных защитников Веприка и Полтавы, которые от Карла XII отбивали и Полтаву, и крепость Веприк, стараются не вспоминать. Но для них свои мазепинские сердюки, презираемые шведами, для них гитлеровские хавуи, полицаи свои. Но пройдет, как говорил Тарас Бульба, помните его слова, пройдет подлость, что завелась на нашей земле, когда свой продает своего, и милость чужого короля, да не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. И вот пройдет это все, уйдут в небытие наследники Мазепы, Иуды, а правду о Полтаве, о великом единстве народа, малой, великой Белой Руси, единого русского народа, народа православной Святой Руси, мы будем хранить, и будут, конечно, и общие великие победы у нас. Но, дорогие братья и сестры, я думаю, что мы с нашими, может быть, и политологами, и со священниками обсудим выступление Владимира Владимировича Путина на Валдае, потому что были сказаны для нас очень важные слова, не только для нас, и для всей страны они прозвучали, а главное для всего мира, потому что политики, которые сидели в зале, философы, общественные деятели из всех стран Европы и из-за океана, они услышали слова, которые мне хотелось бы повторить для всех нас. Путин сказал, выступая на трибуне в своем программном выступлении, «Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже правовая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога и веру в сатану. И я видел лица некоторых западных политиков, они сидели совершенно ошарашенные, потому что для них такие слова звучали как что-то, скажем, не просто неполиткорректное, да, они сидели ошеломленные. И Путин обратился к ним и сказал, что без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых религиях, формировавших тысячелетиями нормы морали и нравственности, люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем естественным и правильным эти ценности отстаивать. И мы видим с вами, дорогие братья и сестры, что сегодня только Россия отстаивает не просто ценности общие для всех мировых религий. Россия вновь, как когда-то, единственная защитница христиан в мире. Мы с вами знаем, не раз говорили в наших передачах в последнее время, это звучало и по центральным каналам, о том, что на Ближнем Востоке убивают эти исламисты, истинные мусульмане называют их, как муфти называют их настоящими сатанистами, говорят, что эти ваххабиты никакого отношения к исламу не имеют. Эти сатанисты убивают в основном христиан прежде всего. Убиты священники, вырезаются целые, до последнего человека, целые христианские селения, и весь мир молчит. Об этом никто, ну, какие-то проскальзывают в эфире, редко упоминания. Ну, посмотрите, не наши правозащитники, которых постоянно беспокоит судьба содомитов, не возвышают свой голос, не западные правозащитники не говорят о геноциде христиан на Ближнем Востоке. Причем христиане жили в Сирии, в Ливане, в Ираке. Христиане жили при всех, при арабском завоевании, в Турецкой империи Османской жили. Сейчас очищают эти земли от христиан. Но, как сказал Владимир Владимирович Путин, Россия, как это уже бывало в истории не раз, пройдя через ломкие испытания, возвращается к себе самой и возвращается в собственную историю. И вновь Россия защитница христиан в мире. Наша Россия, которая сегодня ослаблена, и мы видим, что у нас внутри в стране, к сожалению, не все в порядке, но Россия возвращается в свою историю. Путин, кстати, вспоминая русскую историю, тоже сказал, обратился к форуму на Валдае, сказал замечательные слова. Россия сама развивалась на основе многообразия, гармонии и балансов. Привносила такой, сама развиваясь на основе многообразия, гармонии и балансов, привносила такой баланс в окружающий мир. И Путин напомнил, он сказал, хочу напомнить, что и Венский конгресс 1815 года, и Ялтинские соглашения 1945 года, принятые при очень активной роли России, обеспечили долгий мир. Сила России, сила победителя в эти поворотные моменты проявлялась в благородстве и справедливости. И давайте вспомним Версаль, заключенный без участия России. Многие специалисты, сказал президент Путин, я с ними абсолютно согласен, считают, что именно в Версале были заложены корни будущей Второй мировой войны. Потому что Версальский договор был несправедлив по отношению к немецкому народу и накладывал на него такие ограничения, с которыми он в нормальном режиме справиться не мог. На столетия вперед это было ясно. Но мы, дорогие братья и сестры, в наших передачах не раз об этом говорили, о том, что происходит в мире современном, и что происходило тогда, почему это перемирие, Версальский договор, это всего лишь краткое перемирие в войне, которую можно считать одной войной, началась она в 1914 году, в августе 2014 года, а закончилась эта война, чтобы не говорили, мы понимаем, что эта война закончилась в августе, в мае 1945 года закончилась нашей великой победой. На Пасху 1945 года. Это вообще тема интереснейшая. Почему Советский Союз, который вроде бы был атеистическим Советским Союзом, тогда даже мы знаем, какая борьба шла с верой, с религией, особенно в первые годы советской власти, в 20-е, в начале 30-х годов, почему Советский Союз победил нацистскую Германию? Да потому что, что бы ни говорили, об этом святейший патриарх Кирилл сказал, выступая перед студентами в Смоленске, говорил о защитниках Родины, те, кто поднимался в атаку, защищая нашу землю, они были с Богом, и Бог был с ними. Ну и Путин тоже напомнил поворотные моменты европейской истории 1815 год и 1945 год. Ну, а сегодня, к сожалению, братья и сестры, нас пытаются убедить, снимается очень много фильмов о том, что именно победили демократические страны, о том, что победу одержала США. И, кстати, между прочим, некоторые, это общественные опросы, общественное мнение показывают, некоторые школьники в Соединенных Штатах Америки, они не могут точно ответить, на чьей стороне воевал Советский Союз. Для них Гитлер и Сталин, Советский Союз, гитлеровская Германия, им так внушали, это два тоталитарных режима, но победу якобы одержали демократические страны, прежде всего США и Великобритания. Но вы, наверное, знаете, дорогие братья и сестры, о том, обращение о том письме Путина, которое было опубликовано в США, вызвало необычайный переполох, скажем так, среди части американской элиты политиков, и вызвало горячие отклики простых американцев, потому что Путин, обращаясь к американцам, он сказал слова для верующих американцев, эти слова имеют огромное значение. Он сказал им о том, что президент Обама, объявивший о исключительности американцев как нации, совершает большую ошибку. Опасно говорить о исключительности какого-то народа. Но мы с вами понимаем, что это сказано, вспоминая гитлеровскую Германию. Потому что немцы говорили о своей исключительности. И вообще, вновь мы видим, что происходит в мире. Новый мировой порядок пытался построить... Ну, мы вспоминаем, кстати, Капуновскую икону Матери Божией. Сражение под Полтавой положило конец гегемонии в Европе, в Северной Европе, во всяком случае, Шведская империя. Это Шведское королевство было, но Швеция тогда была могущественнейшей державой, занимала часть Северной Германии, оккупировала Прибалтику, Норвегию, Данию тогда победили. И математик Лейбниц, он Карлу XII описал в своих записках, что вам не надо ввязываться в войну за испанское наследство, а Швеции необходимо обратить свой взгляд на восток и заняться колонизацией огромных пространств до самого Амура. То есть Россия должна была, по мнению Лейбница, он потом, кстати, свою службу предлагал государю Петру Алексеевичу, Россия, по мнению Лейбница, должна была стать объектом колонизации. В 1812 году по следам Карла XII шел Наполеон, вел армию 12 языков и был сокрушен, опять же, в России. Наполеон, который стремился новый мировой порядок устроить. Его, кстати, называли предтечей Антихриста Наполеона в свое время. Ну, а потом, по следам Наполеона, шел Адольф Гитлер. И тоже вся Европа, как когда-то Наполеону, за редким исключением, сербы воевали, а остальная вся Европа, практически вся безропотно, как когда-то Наполеону и как когда-то саксонцы, политике Карла XII подчинилась Третьему рейху. И опять сломал новый мировой порядок, планы на устроение нового мирового порядка, сломал русский солдат. В России эти планы были сокрушены. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, мы видим, как Россия выступает против устроения однополярного мира. Причем и наш министр Сергей Владимирович Лавров, и Владимир Владимирович Путин, министр иностранных дел Лавров, постоянно подчеркивают, что мы защищаем в Сирии не какие-то свои интересы, а мы защищаем международное право. И Путин об этом постоянно говорит, о том, что если рухнет международное право, мир погрузится в хаос. То есть вновь на пути у строителей нового мирового порядка стоит Россия. Ну, кстати, этот день особенный для нас. Вот в этот день, между прочим, сегодня, в 1789 году русский архистратик Александр Васильевич Суворов одержал свою одну из самых блистательных побед. Он разгромил на реке Рыбник 100-тысячное войско турецкого визиря. Представьте себе, 100 тысяч было у Юсуф-Паши, а у Суворова была одна дивизия, 7 тысяч русских. И 18 тысяч австрийцев, принца Кабургского. И, кстати, недалеко было еще 40 тысяч турецкой татарской конницы. Ну и, как всегда, Александр Васильевич проявил быстрота, натиск. И 100-тысячная армия была разгромлена на голову. Причем турки потеряли от 15 до 20 тысяч убитыми. 400 человек пленными, они бежали, пленных мало взяли. 67 орудий потеряли, 100 знамен, причем атаковал Суворов турок в укрепленной позиции. Представляете, что делает не только его мастерство, а, конечно, гений великого молитвенника, русского архистратига. За это сражение Александр Васильевич получил звание, был удостоен графа Рыбникского, орден Святого Георгия первой степени. это было в 1789 году. А на следующий день, 25 сентября, мы вспоминаем с вами русского героя, любимца Суворова, Петра Ивановича Багратиона. Он был смертельно ранен на Бородинском поле, но скончался Петр Иванович Багратион 25 сентября от ранения. Он не смог, от него пытались скрыть, что русская армия оставила Москву. Ранение было, к сожалению, смертельным. Петр Иванович Багратион, любимец солдат, всех русских солдат, они его называли Багратион, так имя Петра Ивановича, из царского рода Багратидов. И когда мы сейчас вспоминаем вновь такого изменника, которому вполне подошел бы орден Мазепы, Саакашвили, развязавшего войну тогда в Южной Осетии, мы отвечаем всем тем, кто пытается навсегда поссорить русские и грузинские народы, отвечаем, что есть у нас общая история тоже, и вера православная, и есть в нашей истории такие герои, как Петр Иванович Багратион. Никогда Россия не угнетала Грузию, как никогда не угнетала и Украину. Ну а 26 сентября, кстати, тоже в 48 году, произошла битва очень важная для Малой Руси. Богдан Хмельницкий, гетман Богдан Хмельницкий, под Пилявцами разгромил поляков. Да, и в 99 году, в этот же день, Александр Васильевич Суворов перешел в Сен-Готтард. А в 1854 году начиналась оборона Севастополя. Видите, как... Каждый день русской истории берешь, то можно находить даты, которые вызывают законное чувство гордости и законной гордости за наше Отечество. Кстати, президент Путин тоже об этом говорил, о русской истории, о том, что необходимо гордиться своей историей. Ну, все это, братья и сестры, зависит от нас. Вот что я процитирую слова президента Путина. Он говорил о том, что нельзя о единстве истории. Это очень важно. Он сказал, что при всей разнице наших взглядов, говорил, да, есть красные линии, за которые никому нельзя заходить. Без всей разницы наших взглядов дискуссия о идентичности, о национальном будущем невозможна без патриотизма всех ее участников. Патриотизм, конечно, в самом чистом значении этого слова. И заметьте слова Путина, который говорит о том, что происходило все эти годы. Слишком часто в национальной истории вместо оппозиции власти мы сталкиваемся с оппозицией самой России. Ну, практически все 90-е годы и начало 20-х, и начало 2000-х. К сожалению, эти люди сидят до сих пор на всех каналах телевидения. По-видимому, очень тяжело их убрать. Они являются оппозицией не власти, а оппозицией самой истории, национальной истории России. И Путин, я уже вспоминал об этом, сказал Путин, Пушкин сказал так. Мы знаем, чем это заканчивалось. Сносом государства как такового, говорит президент Владимир Путин. У нас практически нет такой семьи, подчеркнул он, которую бы обошли стороной беды прошлого века. И вопросы оценки тех или иных исторических событий до сих пор раскалывают страны и общество. И мы должны залечить эти раны, восстановить целостность исторической ткани. Нельзя, сказал он, больше заниматься самообманом, вычеркивая неприглядные или идеологически неудобные страницы, разрывая связь поколений. Вот отметим эти слова. Разрывая связь поколений, бросаясь в крайности, создавая или развенчивая кумиров. Пора прекратить замечать в истории только плохое, ругать себя больше, чем это делают любые наши недоброжелатели. Критика необходима, но без чувства собственного достоинства, без любви к Отечеству эта критика унизительна и непродуктивна. Путин сказал, мы должны гордиться своей историей, и нам есть чем гордиться. Вся наша история без изъятий должна стать частью российской идентичности. Эти слова, кстати... расходится с мнением либералов, которые утверждают, что Россия молодое государство, России 20 лет. А Путин говорит, что у нас великая история, и мы должны не позволить разорвать связь поколений и гордиться всей нашей историей, всю нашу историю помнить. Дорогие братья и сестры, я напоминаю, я вот, к сожалению, не знаю даже сейчас, дорогие слушатели, слышат меня в эфире или нет, потому что не представляю, что там, какие там технические неполадки. Но так что прошу простить меня, потому что звонков нет, и у нас нет возможности даже поставить песнопение. Поэтому сегодня приходится мне вести с вами монолог. Но это лучше, наверное, есть надежда, что все-таки не молчание в эфире, а мы с вами вспоминаем нашу историю и говорим о том, что происходило. Кстати, сегодня, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы вспомнить и Анастасию Ивановну Светаеву. Она родилась 27 сентября. И прошу вас, если вы слышите нас, то просим вас помолиться о упокоении. В эти дни отошли ко Господу. Буквально через несколько дней будем вспоминать их память. Но просим помолиться и сегодня о преснопамятных архимандрите Георгии Тертешниковой и протопресвитере Александре Киселеве. Прошу вас помолиться о новопреставленном воине Николае замечательном русском летчике, русском офицере, о упокоении Елены, преснопоминаемого Евгения, Геннадия, Калерии, Анны, Анастасии, Ивановны Цветаевой. Просим помолиться. Новопреставленном Владимире, он много очень для Оптиной пустыни трудился из Козельска, о здравии скорбящей Ирины с очадами. И просим помолиться о здравии путешествующего Ирея Владимира, протоиерея Валерия, матушки Татьяны Сачады, болящей Людмилы, болящего Алексея, болящей Екатерины, болящего Георгия, Тамары, Дионисия, Ирея Владимира, болящего Владимира, Дионисия. Все-таки звонок есть, значит, тут нас слышат. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Нет, наверное, не удалось. Но эти технические неполадки, ну, просим простить нас. И, дорогие братья и сестры, те, кто сможет, я приглашаю вас 5 октября с нами, с паломнической службой Радонеж, отправиться к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Мы с вами помолимся у Спорочницы Грешной в храме святителя Николая в Хамовниках, у Нечаянной Радости, где очень много святынь в этом храме пророка Илии Обыденного, и чудотворный образ Матери Божией, Нечаянная Радость, частица пояса Пресвятой Богородицы. Много очень святынь, милостивые иконы державные. А завершится наша поездка у иконы Матери Божией, у Талимы и Опечали. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-905-151-61-14. 8-905-151-61-14. Или приезжайте в паломническую службу Радонеж, метро Кропоткинская, Всеволожский переулок, дом 2. Ну, а я с радостью сообщаю вам, что вновь начинается, возобновляется цикл духовно-просветительский «Возвращение на родину». 24 октября в четверг, первый вечер. 14-я часть цикла. 14 лет, представляете, Елена Владимировна Макричан, Лина Макричан наша, выдающаяся русская певица и общественный деятель. Потому что иначе деятельностью нельзя назвать эти вечера возвращения на родину. Очень многим людям не только утешение и радость, но мы вспомнили, где наша родина духовная. То есть не забывали, но многие люди, приходя на эти вечера, получали великое утешение. Вечер, рассвет над Москвой рекой. Великим русским святителям посвящается. Нас ожидает фильм «Встреча с настоятелем кафедрального Богоявленского собора в Елохове, протоиереем Александром Агейкиным, и с постоянным автором радиостанции «Радонеж», настоятелем строящегося храма святителя Алексея и Алексея Человека Божия, иереем Владимиром Соколовым, и художником, монументалистом, искусствоведом, историком, тоже постоянным автором радиостанции «Радонеж» Алексеем Валерьевичем Артемьевым. А венчает вечер музыкальное приношение ансамбля «Сирин». И в этот же вечер мы с вами услышим протодиакона Николая Платонова. Автор ведущий Лина Макричан, начало 18:30. Ну, все вы знаете, дорогие братья и сестры, дом кино Союза кинематографистов, метро Белорусская, улица Васильевская, дом 13. А билеты в книжном отделе магазина «Сретение» Сретенского монастыря, в книжной лавке «Кириллица» в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро «Римская», лавка «Кириллица», метро «Третьяковская», Черниговский переулок, адрес хорошо известный нашим слушателям, и в книжной лавке в доме Карины Родионовой, храма всех святых, что в Красном селе. Звонок попробуем, может быть.
Алло.
Да.
Алло.
Да,
я звоню из Щелково. Здравствуйте. Все слышно прекрасно.
Да, спасибо.
И хочется вам сказать большое спасибо за ваши передачи, которые вы организовываете на Радонеж. Меня Радонеж круглосуточно, я с удовольствием слушаю вас, Виктор Александрович. Спасибо большое.
Благодарю вас, дорогая слушательница. Очень приятно, потому что, знаете, бывает спасибо. У нас... Благодарю вас. Потому что бывают такие ситуации, к сожалению,
Нет, очень хорошие. Я не знаю, как можно тут говорить, что-то такое, но содержательные и как раз ко времени. И мне очень, ну, просто радостно, что вы все время поддерживаете президента. И мы, вот я и молюсь даже за него. Спасибо большое вам.
Благодарю вас, дорогая слушательница. Благодарю, потому что, вы знаете, братья и сестры, к сожалению, некоторые выдвигают такие требования к президенту Путину, понимаете, что, ну, просто удивляешься. Звучат слова для нас очень важные. Говорят, это все маскировка. Да какая маскировка? Его Мюнхенская речь не была маскировкой. Сейчас, когда президент говорит о Боге, говорит о том, что Россия защищает, единственная Россия защищает христианские ценности, о том, что мы должны вернуться к своей истории. Понимаете, мы же все должны помогать ему в этом. То есть мы нашими общими усилиями мы должны возвращать Россию в свою историю. Он сказал, Россия возвращается к себе, возвращается в свою историю. А это что, от Путина зависит? Или, может быть, это зависит от нас с вами? А посмотрите, что происходит, да? Какое количество людей, наших соотечественников, заражены жаждой стяжательства, наживой. Я говорю не о тех, кто за Навального голосовал, не о Ксении Собчак и всей этой компании. Я говорю просто о русских людях, которые не нашли дорогу к храму и не помнят свою историю. Это не вина многих людей. Но наша задача сегодня не только молиться, но действенно участвовать в возрождении государства, каждый на своем месте. Понимаете, это очень важно сегодня. А вот этот ропот, вот, кстати, сегодня... Память преподобного Силуана Афонского, нашего великого святого. Вот что о нем сказал святитель Николай Велимирович, тоже святой Николай Сербский. Он сказал, одного разговора с ним было достаточно, чтобы человек его полюбил. Господь нас неизреченно любит, говорил каждому отец Силуан. И при этих словах глаза его всегда наполнялись слезами. Они были красные от слез. Больше всего он говорил о любви Божией к людям. И когда кто-то жаловался ему на свою скорбь, либо искушение, Силуан утешал и подбадривал его словами о любви Божией. «Знает Господь, что ты страдаешь, но его любовь согреет тебя, как солнце греет землю. Не бойся, это для твоего же блага. Не был строг чужим грехам, как невелики они были». Если бы мы перестали вороптать на Бога, святитель Николай Велимирович его слова приводит, то не стали бы осуждать его творение, в особенности людей. У нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Большое вам спасибо за вашу передачу, за то, что вы – это первая радиостанция, которая говорит о том, что мы все и наш президент говорим о Боге. Ведь это мы впервые начали говорить. Вспомните 90-е годы, какой был разгул, развал, что было, что творилось. Это все позабыли. Поэтому сейчас и поносят, не зная, что было, и что сейчас, что Россия только встает на ноги, как, в каких кровавых войнах она была унижена. Это ужас.
Да, вот. Какие потери понесли.
Потери были большие. Да. Вот. И только сейчас Россию Владимир Владимирович Путин становит на ноги, и то, какую силою... Труда, это же большой труд, великий труд, образумить людей.
Спасибо.
Спасибо вам большое.
Спасибо, дорогая слушательница, потому что, действительно, понимаете, наша задача, меня удивляет православные, которые не хотят молиться. Приходилось уже как-то говорить, вот они хотят, вот дайте нам сегодня царя, тогда мы будем молиться, да? Это я слышал такое в 90-е годы, мы в эту армию не пойдем, да? и в начале 2000-х от некоторых. Вот эта армия была бы православное воинство, мы бы в армию не ходили. И пока так рассуждали, некоторые ребята, они воцерковленные, они не все были воцерковленными, они в Чечне совершали подвиги, защищая Отечество, защищая тех христиан, чтобы они могли своих детей в воскресные школы ходить. Понимаете, вот бывает такое, ну скажу откровенно, ханжеское фарисейство. Многие говорят, я не верю Путину. Да мы видим, что происходит. Мы видим, что мы не закрываем глаза на то, что происходит сейчас, как Академию наук, но мы видим, что идет борьба за Россию. И мы радуемся и стараемся поддержать нашего президента, когда он наших братьев-христиан в Сирии защищает. Все говорят, ну это, мол, только слова. Какие слова? Это идет величайшее противостояние в Сирии, понимаете? И мы понимаем, что вслед за Сирией удар придется выдержать нам, да? Это как Испания, Сирия сегодня, а завтра они будут в Москве. И на Северном Кавказе эти десятки тысяч боевиков. Путин же сказал, вы их как газеткой отгоните, он сказал, когда они к власти придут. Представляете, сколько там оружия. И все это пойдет на наш Северный Кавказ, в Среднюю Азию. И проблемы величайшие у страны. Но Россия начинает оживать, подниматься. А за ропот Господь наказывает. Понимаете, вот старец Иоанн не зря говорит, что нельзя роптать. И вот интересно, когда пишет святитель Николай Велимирович, сам святой великий. Он говорит, мне отец Иван очень много духовно помогал. Я чувствовал, что он молится за меня. Всякий раз, когда бывал я на Святой Горе, спешил повидаться с ним. В монастыре он нес трудные послушания, заведовал складом, в его видении находились ящики, сундуки, мешки, всем, чем... Представляете, и непрестанные молитвы, братья и сестры, да? Такое послушание. Да, и святитель пишет, говорили мы с ним о том, что русские монахи очень возмущаются против тирании, которую учинили большевики на Церкви Божией в России. И вот что он сказал. Слушаемся слова старца Силуана. Я сам вначале возмущался этим, но после долгой молитвы пришли ко мне такие мысли. Господь всех безмерно любит. В его видении все времена и причины всего. Ради какого-то будущего блага он допустил это страдание русского народа. Я не могу этого понять и не могу остановить. Мне остается только любовь и молитва. Так я и буду говорить и с возмущенной братьей. Вы можете помочь России только любовью и молитвой, а возмущение и злоба на безбожников не поправит дело. Ведь неужели эти слова сегодня к нам не относятся, слова преподобного Силуана? Кстати, сегодня, наверное, много народу поклонилось иконе с мощами преподобного Силуана Афонского. На Афонском подворье, это храм святого великомученика Никиты, метро Таганская, на Шиевой горке, там и икона Матери Божией Скоропослушницы. И вот эти слова, что можете помочь России только любовью и молитвой. Нам остается только любовь и молитва. И, конечно, этот старец обращался к Афонской братии, к монахам, преподобный Силуан. А мы сегодня понимаем, что кроме молитвы и любви, мы должны деятельно, каждый на своем месте, стараться трудиться, чтобы Россия вернулась к самой себе. Чтобы мы все, наши дети, наши семьи, весь наш народ, большая семья, вернулись в русскую историю. И это происходит, братья и сестры, происходит по молитвам наших святых, по молитвам старца Силуана. Вот какой крестный ход был, братья и сестры? 100 тысяч человек по Невскому. Те, кто видел, я не смог принять участие. Но когда даже видишь это на кадрах документальных, да, по телевидению показывали, 100 тысяч православных людей с патриархом идут от Казанского в Александра Невскую лавру. Это сила. И Россия возрождается. Вот это надо видеть, братья и сестры. Надеяться на это. Не унывать ни в коем случае. И помнить, что Россия – дом Пресвятой Богородицы. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле российской просиявших, и расточатся в рази ее. Пресвятая Богородица, спаси нас!